Глава 21. Охолонул Сёма. Продолжая удерживать генерала под контролем, устало поинтересовался Оснаб. Его глаза, хоть и потерявшие в интенсивности свечение, но так до сих пор и не пришедшие в норму, продолжали гипнотизировать младенцева пустыми бельмами без радужки и зрачков. Лоб генерала стремительно покрывался крупными каплями холодного пота, капли собирались в ручейки, скатывающиеся меж бровей, чтобы после звонко разбиться о темную полировку столешницы. «Если можешь соображать, кивни», — произнес Петр Петрович. Семен Иванович заторможенно кивнул, не отрывая взгляда от слабо светящихся глаз Петрова. «Вот и ладушки», — выдохнула Снап, на мгновение прикрыв глаза веками. Едва между собеседниками прервалась незримая связь, генерал пошатнулся и тяжело дыша навалился грудью на стол. Когда его гость в очередной раз распахнул веки, пугающие бельма напрочь исчезли, глаза Снаба теперь ничем не отличались от обычных человеческих глаз. «Ты что творишь, Семен Иванович?» — мирно спросил Петров. Однако за искусно закамуфлированным спокойствием Оснаба клонило явное напряжение. «Что это ты сейчас устроил?» «Бля, как сопляк малолетка! Право слово!» Не сдержался и выругался Оснаб, чего обычно себе старался не позволять. «Ты боевой генерал, Сёма! Герой Советского Союза на мгновение! Ты охренел совсем, что ли? А если бы я не успел? А если бы ты меня пришиб? Ты понимаешь, чтобы с тобою было? Как же пришибешь вас, мозголомов?» Буркнул красный, как вареный рак младенцев, вытирая под рукавом. «Небось, заранее все мои реакции просчитал. На то мы стоим, Семен Иванович. На то мы стоим». Не стал возражать Петров. «Так это все-таки был Резников». Уставившись взглядом в столешницу, напряженно буркнул младенцев. «Ты знаешь, Петр Петрович, я юлить и ваши эти особистские бирюльки играть не приучен». «Ага, тот-то правду матку так и режешь», — усмехнулся Петров. «Я тоже не дурак, Петя. 2+2 сложить еще могу». «Ты не дурак, Сёма», — покачал головой Оснаб. «Я дурак. Проговориться и допустить такую нелепую оплошность», — продолжил он в ответ на невысказанный вопрос генерала, — мог только полный профан. «Похоже, старею, Сёма». На лицо Петрова набежала тень. «Не прибедняйся, Петр Петрович». Наконец-то расслабился и улыбнулся генерал-майор. «И на старуху бывает проруха. Я хочу знать, что случилось с Ильей». «Значит так», — задумчиво произнес Оснаб, пожевывая губами. «Не отстанешь по-хорошему». «Ты меня знаешь, товарищ Петров», — вновь набычился младенцев. «Я тебя предупреждал». Оснаб резко перегнулся через стол, схватил рукой генерала за крепкую бычью шею и рывком приблизил его голову к своему лицу. «В глаза мне смотри, Сёма. Внимательно смотри». Глаза Петрова ослепительно вспыхнули, погружая генерала в прострацию. Оснаб подтянул рукой голову младенцева поближе и привалился к ней лоб в лоб. «Товарищ генерал-майор, разрешь?» В оставшуюся приоткрытой после ухода начхоза пасечника дверь заглянул старший начальник Болдырь. «Ух ты ж ё!» От открывшейся картины у него нервно дернула щека, после чего старший наставник потихоньку ретировался, прикрыв за собой дверь до упора. Наконец, Оснаб вновь перекрыл глаза и отпустил шею генерал-майора. Младенцев желеобразным киселем уплыл на стуле, словно из генерала вытянули костяк, и буркнул что-то невнятное сквозь сжатые зубы. «Что не понравилось, товарищ генерал?» — хриплым голосом произнес Петр Петрович. «Да уж, приятного мало». Наконец шевельнулся на своем месте Семен Иванович. «Все-то у вас, мозголомов, не как у людей». Попенял он Оснабу, потирая кончиками пальцы виски. «Все через боль, сука, и страдания. Брали бы лучший пример с медиков. Ох, Семен Иванович, это не боль. Боль будет впереди. Многозначительно пообещал Оснаб. Еще мучить будешь, товарищ Оснаб. Нездорово поморщился младенцев, голова которого от вмешательства Петрова болезненно пульсировала. А то как же? Ищно оскалился Оснаб. За знания надо платить, товарищ генерал-майор. Тебе ли не знать? Спасибо, что не отказал, Петр Петрович. От души поблагодарил Оснаба младенцев. Подожди еще благодарить. Глаза Оснаба вновь выцвели, однако светиться в этот раз не стали. Твою мать! Скрипнул зубами Семен Иванович, хватаясь руками за голову. Ну и сука же ты, Оснаб! Ага! Его тело выгнулось дугой, от пронзившей голову чудовищной боли, терпеть которую не было никаких сил, но младенцев терпел. Не мы такие, жизнь такая. Произнес Оснаб, когда его глаза вернули себе нормальный цвет радужки. Ага. Усмехнулся генерал-майор. Маме моей это расскажи. Ты, чего ты со мной на этот раз сотворил? Морщась и потирая раскалывающуюся голову ладонями, сообщил начальник училища. «Поставил тебе блок на эту информацию», — сообщил Оснаб. «И захочешь рассказать кому-нибудь, кроме меня, не выйдет. Плохенький менталист этого блока просто не заметит, среднего уровня не вскроет. А вот если попадется кто посильней», — Петров замолчал. «Ну уж договаривай, товарищ Оснаб», — ворчливо произнес генерал-майор. «При попытке взлома блока менталистом, равным мне по силам, либо превышающим мой уровень, тебе выжжет целый участок мозга, отвечающий за хранение этой секретной информации. Вот тогда точно будет больно, товарищ генерал-майор». «Умеешь ты осчастливить, товарищ Оснаб?» Довольно бодро произнес младенцев, которого постепенно начало отпускать. «Ты сам этого хотел», — жестко отрезал Петр Петрович. «Спасибо, Петя», — бесстрашно глядя в глаза мозголома, произнес младенцев. «Мне действительно нужно было это узнать». «Узнал?» — усмехнулся Оснаб. «Легче стало?» «Стало», — признался генерал-майор. «Я ценю, что ты для меня пошел на такое. Аукнется когда-нибудь мне моя доброта?» Усмехнулся Петр Петрович. «Где-нибудь в районе вечной мерзлоты. Но давай-ка вернемся к нашим баранам», — предложил он младенцеву. «Вернее, к одному курсанту Абдурахманову». «А ты знаешь, Петр Петрович, а я даже рад, что это не наш Резников», — признался начальник училища. «Не представляю парня в таком виде». «Илья геройски погиб», — произнес Петр Петрович. «Вечная ему память. Это даже возникший на его месте новый Резников прекрасно понимает. Так он поэтому Абдурахмановым стал?» — догадался генерал-майор. «Именно», — кивнул Оснаб. «Черт, чем дольше живу, тем меньше понимаю. Хотя вроде бы все наоборот должно быть. Я знаю только то, что ничего не знаю. Но другие не знают и этого», — процитировал Оснаб изречение, приписываемое историками древнегреческому философу Сократу. «В яблочко», — усмехнулся младенцев. «А этим словам, между прочим, уже несколько тысячелетий. Ничто не ново под луною». «Действительно», — согласился с Петровым генерал-майор. «Был бы верующим, сказал бы: чудны дела твои, Господи. Давай ближе к телу, Семен Иванович», — вернул задумавшегося генерала в рабочее русло Петр Петрович. «Значит, тебе нужно в кратчайшие сроки инициировать деда», — переспросил начальник училища. «Нам, товарищ генерал-майор», — ненавязчиво поправил собеседника Оснаб, — «мои полномочия предусматривают постановку задач неограниченному кругу лиц, если это потребуется для выполнения задания». «А оно потребуется», — вздохнул младенцев. Уж извини, Семен Иванович, служба такая. Я вот о чем размышляю, произнес Младенцев. Ведь у старика уже не первый всплеск. Невозможно сказать это с точностью, покачал головой Осноп. Если принят за точку отсчета уничтожение группы Анинерба, то не первый. А если не первый, то он уже должен был спонтанно инициироваться. Ведь заморозил он того капитана. Заморозил, подтвердил Осноп. Еще неожиданный и спонтанный всплеск случился, когда мы пытались разобраться, что же на самом деле произошло в самом начале и какой направленности. Тут же подобрался генерал-майор. Тектоника геологической. Не скрывая кривой улыбки, произнес Осноп. Всю Москву так тряхануло. А, так вот, что это за землетрясение было, воскликнул Младенцев. А мы тут себе всю голову сломали. Хоть и в Подмосковье расположение, а и нас знатно тряхнуло. Только его аура и после этого осталась действенно чистой, словно он только-только пробудился. А что там произошло в действительности, мы не знаем. Эти участки памяти не открылись даже после вмешательства группы Капитонова-Мордовцева. Силен дедок. Теперь понятно, отчего наше командование на тебя так надавило. Ну и задачку ты мне подкинул, товарищ Осноп, задумался генерал-майор. Но жесткая инициация в нашем случае не вариант. Не выдержит дед, хоть ты и уверяешь, что он крепкий старик. Но на многомесячные медитации у нас нет времени, возразил Осноп. И это тоже проблема. Генерал-майор забарабанил пальцами по столу. Есть предложение? Ну, можно попробовать постепенно расшатать его психику. Слегка поморщившись, произнес Младенцев. Не грубо, но методично, не допуская резкого обострения чувств. Сколько времени на это потребуется? В лоб спросил начальника училища Петр Петрович. Ну, месяц-два, в зависимости от психического состояния старика. Две недели, Семен Иванович, больше не могу. Месяц, Петр Петрович, не меньше, если хочешь, чтобы все более-менее нормально прошло. Хотя какая тут нормальность? Нормальные силовики месяцами к инициации готовятся. Согласен, нормальности тут даже не пахнет. Месяц, Семен Иванович, пойми, больше не могу. Попробуем. Не особо горя энтузиазмом, ответил генерал-майор. Да где, черт возьми, носит этого болдыря? За дверь посмотри, улыбнулся Осноп. Он там мучительно недоумевает, чем таким мы с тобой тут занимаемся. А ты откуда? А, ну, да, все время забываю о твоих возможностях. Что, ты через стены в чужую голову залезать можешь? Увы. Виновато развел руками Петров. Служба такая. Никанор Фомич, рявкнул во всю мощь генерал-майор, что даже стекла в окнах задребежали. Зайди! Дверь распахнулась, и в кабинет вошел бравый усатый фельдфебель. Товарищ генерал-майор, старший наставник Балдырь, по вашему приказанию прибыл. Вольно, Никанор Фомич, ответил Младенцев. Проходи, садись, поговорим тут без чинов. Все мы тут одно дело делом. Здравия желаю, товарищ Осноп. В отличие от начхоза-пасечника, старший наставник был прекрасно знаком с Петровым и был прекрасно осведомлен, какими возможностями обладает этот неприметный товарищ в военном френче без всяческих знаков отличия. Осведомлен был еще с той первой войны. «И тебе не хворать, Никанор Фомич!» Кивнул словно ровня бывшему белому фельдфебелю Петру Петрович. Именно за такое отношение к нижним чинам и дорожил своим знакомством со снобом Никанор Фомич Болдырь. Он прошел к столу и занял свободный стул. «В общем, дело такое, Никанор Фомич», – произнес Семен Иванович. «Ты нашего нового курсанта уже видел?» «Это старика на того?» – уточнил старший наставник. «Мне пасечник уже пожаловался. Семен Иванович, ну в самом-то деле, нахрена он нам тут сдался? Я знаю, что пробудился», – предвосхитил ответ начальства старый служака. «Так оно того не стоит при таких сединах. Не сегодня-завтра. Отойдет дедушка мир иной. Только время и средства зря на него потратим. О, ты прям как пасечник, заговорил, похотнул младенцев. Все бы так, да не совсем. А в чем фокус, Семен Иванович? А весь фокус в том, Никанор Фомич, что этот старичок-боровичок, потенциальный неранговый силовик, несколько силомеров спалил, а величина резерва так и неизвестна. Причем у товарища Снаба есть небеспочвенные предположения, что очень и очень редкой специализации. И этого боровичка нужно инициализировать в срочном порядке, предположил старший наставник. Да ты у нас догада, Никанор Фомич, безобидно уколол старшего наставника Петров. Тут даже и особо голову ломать не надо. Только совсем полный идиот не догадается. Фыркнув, парировал балдырь. Глядите сами. Имеем потенциального внерангового силовика. Раз. Он загнул палец на руке. С неограниченным, но замерить-то таки не удалось. Поэтому считаем резерв условно неограниченным. Два. Идет война. Три. А появление на фронте нового. Все, все, все. Взмолился Снаб, выставляя вперед руки. Достаточно. Семен Иванович, ты откуда такие кадры изыскиваешь? У меня возникло стойкое желание его у тебя переманить. Перетопчешься, товарищ Снаб, эмоционально возразил генерал-майор. Шучу, шучу, Семен Иванович, рассмеялся Петров. Такого незаменимого кадра и я бы не отдал. Так вот, если сложить все эти факты, продолжил с молчаливого согласия руководства старший наставник, сразу понятно, срочной инициации не избежать. Только это я бы аккуратно к этому делу подошел. Молодые и сильные при неверном подходе Богу душу отдавали. Лучше бы, конечно, не насильственным путем, через комплекс медитаций, но со временем у нас, как обычно. «Какие сообразительные у тебя подчиненные, товарищ генерал-майор!» — воскликнул Снаб. «Прямо зависть берет. Времени у нас и вправду нет, Никифор Фомич, выручай». «Но опыт какой-никакой в этом деле мальца имеется. Не смущаясь похвалы и зная себе цену», — произнес старший наставник. «Думаю, месяца на все про все хватит». «Ну, что я тебе говорил, Петр Петрович?» — воскликнул младенцев. «Месяц, не меньше». «Да и то, с учетом возраста, очень опасно», — добавил балдырь. «Сделаешь?» — поинтересовался Петров. «Постараюсь, товарищ Снаб», — качнул головой балдырь. «Перво-наперво устроим дедуле веселое житье, чтобы жизнь малиной не казалась. Только не переборщи, Никифор Фомич», — предупредил младенцев. «Не сомневайтесь, товарищ генерал-майор», — ответил старший наставник. «Комар носа не подточит». Так, психику раскачаем, либо дорого будет посмотреть. Начнет потихоньку. Вся надежда только на тебя, Никифор Фомич. Проникновенно заявил Петров. Очень это важный для страны старичок. Спасибо за оказанное доверие, ответил балдырь. Разрешите идти? Вступай, распорядился генерал-майор. Покинув кабинет начальства, старший наставник решил пройтись по расположению и заглянуть в казарму, настоящему штра для очередного курса потенциальных силовиков должна была начаться только с завтрашнего дня, а первую неделю балдырь лишь приглядывался к своим подопечным. В казарме старший наставник, накрывшись пологом невидимости, оказался свидетелем неприглядной картины. Один из молодых призывников, сын замнаркома Варфоломеева, откровенно допекал престарелого курсанта, того самого деда, из-за которого случился в кабинете начальства весь сыр-бор. Да и вообще, весь нынешний набор оказался откровенно слабым и каким-то гниловатым, что ли. Воспитать из него настоящих бойцов и командиров будет той еще задачей. Не став вмешиваться в конфликт, балдырь незаметно ретировался, как и появился до этого. Наказать бы этого Варфоломеева как следует, чтобы почувствовал на своей шкуре, что старость уважать нужно, и плевать, кто там у него отец. Но, подумав, старший наставник решил этого не делать, успеется. А вот использовать этот разгорающийся конфликт в своих целях вполне себе вариант. Уже покидая казарму, он увидел, что на защиту старика отважно бросилась одна из девчушек, Надежда Найденова. Бойкая девчушка с правильным воспитанием, даром, что круглая сирота. Да и резерв у него внушает. Отлично выйдет силовик. Он остановился возле беседки, отведенной для любителей табака, и, сбросив полог невидимости, закурил. Ждать пришлось недолго. Вскоре из казармы выскочил Варфоломеев с парой прихвостней подпевал, и вся веселая гоп-компания, выпучив глаза, помчалась куда-то в район столовой. «Курсант Варфоломеев!» — окликнул его начальственным рыком балдырь. «Ко мне!» Стремительно несущаяся по плацу компания замерла, словно ее попотчевали холодцом. Пока Варфоломеев разворачивался и с недовольным видом приближался к беседке, его соратнику куда-то стремительно испарились, словно их и не было. Если бы балдырь точно не знал, что эти ребятки, как силовики, ничего из себя не представляют, то подумал бы, что они тоже воспользовались пологом невидимости. «Курсант Варфоломеев по вашему приказанию прибыл». Едва ли не через губу произнес он. «Вот же охреневшие дреста!» Раздраженно подумал старший наставник. «Ну ничего, мы тебя еще научим родину любить». «Что за скачки в расположении, товарищ курсант?» Спустил на курсанта всех собак балдырь. «Тебе заняться нечем? Так я это быстро устрою. Что за внешний вид? Ты в училище красных командиров или на курсах благородных девиц? Два наряда...»
«За что два наряда, товарищ старший наставник?»
«Ага, слегка проняло засранца». «Ты зачем? Старика обижал?» «Неожиданно и совсем не в тему», — спросил балдырь.
«Так он же старикан, какая из него красный командир?»
Убежденно произнес Варфоломеев.
«Ему в Мухосранске, называльненькое самое место, а не в нашем училище».
«Чтобы ты понимал в красных командирах, щенок!» Мысленно усмехнулся балдырь, а вслух произнес. «Я тоже не в восторге, курсант. И дорого бы дал, чтобы этого старикана в моем взводе не было. Он мне все показатели завалит».
«Вы серьезно сейчас, товарищ старший наставник?»
Удивленно захлопал глазами Варфоломеев, явно ожидающий основательной выволочки. «Более чем, товарищ курсант, более чем».